История с трубой. В тот ясный солнечный день наша школа с самого утра собирала металлолом. Мы с Люськой явились на школьный двор раньше всех. Люська, конечно, опоздала бы, если бы я за ней не зашла. Она, кажется, вообще хотела прикинуться больной и никуда не идти, но я стала ей рассказывать, как это интересно собирать металлолом. И как мы с ней соберем больше всех металлолома, и как нас сфотографируют для школьной стенгазеты, и даже потом пошлют наши фотографии в «Пионерскую правду». И все будут разглядывать наши фотографии и скажут: «Да, вот эта девочка очень красивая, просто настоящая красавица, а вот у этой девочки хоть и не очень красивое лицо, но зато очень умное». «Ничего у тебя не умное лицо», — проворчала Люська и нехотя стала надевать ботинки. «Скорей! Ну, скорее!» — торопила я Люську. «Вчера Коля Лыков просил меня прийти пораньше». Через 10 минут мы уже стояли в школьном дворе рядом с Колей Лыковым, а через 15 ходили по подъездам, стучали во все квартиры подряд и спрашивали: «Скажите, пожалуйста, у вас есть металлолом?» Ни у кого почему-то не было никакого металлолома. Только одна бабушка дала нам облезлую зеленую кружку. Так мы и ходили с одной этой кружкой, а другие ребята на наших глазах тащили железные кровати, кастрюли и ведра. И вот, когда мы с Люськой уже совсем отчаялись найти что-нибудь подходящее, мы вдруг наткнулись возле какого-то дома на обломок старой ржавой трубы. Это было как раз то, что нужно. Мы схватили эту трубу и понесли, но она оказалась ужас какая тяжелая. Через 3 минуты мы были совершенно мокрые и пыхтели, как паровозы. Тогда нам в голову пришла замечательная мысль. Мы решили прокатить трубу по земле 5 метров, а потом выйти с трубой в горбатый переулок и пустить ее вниз по переулку. Так мы и сделали. Наша труба как будто только этого и ждала. Она тут же покатилась, она катилась все быстрее и быстрее, и вот она со страшным грохотом, подпрыгивая на камнях и пугая прохожих, понеслась по самой середине переулка. Мы мчались за трубой, из окон высовывались люди. Кошки и голуби шарахались во все стороны, а труба громыхала уже где-то в конце переулка, почти рядом со школой. И вдруг в переулок въехал грузовик. Труба со всего размаха ударилась об его колеса, стукнула грузовик по фаре, перевернулась в воздухе и встала, как вкопанная. Грузовик тоже встал. Мне больше не хотелось мчаться за трубой. Больше всего на свете я хотела бы сейчас остановиться и побежать обратно, вверх по переулку, но мы обе так разбежались под горку, что остановиться было просто невозможно. Из грузовика выскочил здоровенный шофер. Он согнулся, широко растопырил руки, и через секунду мы уже обе трепыхались у него в руках, как будто пойманные рыбы. «Ой!» — отчаянно отбиваясь, пищали мы. «Пустите нас, пустите! Это не мы! Мы не нарочно!»
«В участке разберутся, что к чему», — говорил шофер. «Я вам покажу, как грузовики ломать».
Так мы оказались в милиции. За столом сидел молодой милиционер с розовым круглым лицом, со смешным толстым носом и совершенно белыми бровями. Лицо у него было совсем не строгое, и он все время хмурил белые брови, чтобы выглядеть построже.
— Так, — сказал он, когда сердитый шофер ушел, — значит, хулиганим.
— Что вы,
товарищ милиционер, — закричали мы наперебой, — мы не хулиганим, мы металлолом собираем, и ничего мы не нарочно, это он сам нарочно чуть нашу трубу не раздавил. Она себе катилась, никому не мешала.
— Катилась, значит, — сказал милиционер. — Ну что ж, придется в школу сообщить.
И тут мы не на шутку испугались. Мы заныли в один голос: «Товарищ милиционер, мы больше не будем. Не говорите в школе, мы правда-правда больше не будем. Вот честное слово, честное пионерское». И слезы у нас закапали. И не понарошку, а по-правдошнему.
Милиционер опять посмотрел на нас, грозно нахмурился и вдруг сказал: «Ладно, что с вами делать? Прощу на первый раз, но только смотрите, если еще что натворите, приму меры». И он поднял карандаш и еще раз строго повторил: «Приму меры».
Так окончилась тогда наша история с трубой и милиционером. Но сейчас...